Бородатого времени суток, дамы и господа, с вами снова я, Антон Поздняков, и наша замечательная, познавательная, научно-образовательная рубрика The Big Bird Theory, в которой мы говорим о космосе, физике, роботах, науке и прочих вещах, которые так или иначе с этим связаны. Главное, что мы все любопытны и пытаемся узнавать для себя что-то новое постоянно. Делаем мы это каждую неделю в форме подкаста, как вы знаете, который выходит по вторникам, который вы, собственно, сейчас слушаете в записи. Сегодня у нас такое небольшое круглое число, 20-й выпуск, уже 20 недель подряд мы стабильно с вами встречаемся на просторах интернет-радиоэфира. И все, что начиналось как небольшие вставочки в подкаст BRDcast, как вы помните, такими пятиминутными вкраплениями, маленькой изюминкой вот в этом IT-балагане, переросло в то, что сейчас мы имеем, мы планомерно растем, и хотелось бы сказать огромное спасибо, что вы с нами, вы подписываетесь на рубрику The Big Bird Theory в ваших подкастоприемниках, подписываетесь на Twitter BRD Theory и вообще следите за нашим проектом и, конечно же, распространяйте его среди своих друзей. Фидбэк, который приходит от вас, еще раз спасибо вам огромное. Это действительно очень важно для того, чтобы я и вообще все мы, кто занимаемся проектом, продолжали что-то делать, что-то создавать, созидать и доставлять вам в уши, и не только в уши, но и перед глазами в виде статей и вообще в любом интересном виде качественный контент, который нравился бы как вам, так и нам, конечно же. Ну что-то я в этот раз затянул с лирическим отступлением, поэтому давайте уже наконец переходить к тому, ради чего мы, собственно, все здесь и собрались. К новостям науки. Уже совсем скоро мир увидит самый большой самолет в мире. Разрабатывает его некто Пол Аллен, один из людей, стоявших у истоков Microsoft, также в свое время в проекте так или иначе поучаствовал Илон Маск. Еще в 2011 году все это начиналось. Суть самого большого самолета заключается примерно в том же, в чем и идея Илона Маска в SpaceX, которую он развивает последние несколько лет. Это удешевить и упростить космические запуски. То есть совершенно не ради того, чтобы сделать самый большой самолет и попасть в книгу рекордов Гиннесса, что для такой конструкции на самом-то деле достижение сомнительное, но будешь ты в книжке и что дальше. Но тут имеется довольно практическая польза. Планируется следующее. У самолета будет два фюзеляжа, соединенные одним таким большим крылом, на которых, естественно, будут висеть реактивные двигатели, чтобы все это дело приводить в движение. Но использоваться самолет будет следующим образом. Примерно как в Spaceship Two. Если вы знаете, это проект Virgin компании, тоже которая занимается космическим туризмом в основном, правда, но у них похожая конструкция. Есть самолет с двумя фюзеляжами, который взлетает с ракетой посередине, набирает высоту, на определенной высоте эту ракету выбрасывает, и дальше она уже за счет реактивных двигателей вылетает на нужную орбиту и дальше уже там функционирует как может. Собственно, что же нам это дает? Во-первых, не нужно сжечь кучу топлива, чтобы подняться на ту высоту, на которую может подняться самолет, а это ни много ни мало, там 10 километров и больше. То есть у нас уже значительно снижается размер топливных баков, которые будут необходимы, значительно снижается вообще конструкция, ее вес, размер, соответственно, становится проще ее выводить на орбиту, и, в общем, одни плюсы, как можно видеть. Что же касается самого самолета, занимается его разработкой компания Scaled Composites, а называться самолет будет Stratolaunch. Stratolaunch, ну тут уже как кому больше нравится с транслитерацией. Если говорить о его размерах, то в размахе крыльев он будет шире, чем футбольное поле в длину. Если его поставить на футбольное поле, то крылья будут свисать над воротами по 5 метров с каждой стороны. Это чтобы вы себе представляли масштабы. Но при этом у меня, конечно, нет никаких данных конкретных, но, насколько я понимаю, это не будет такой панацеей, и космические путешествия с космодромов совершенно не умрут, поскольку размер ракеты, которая будет прикрепляться к данному кораблю, все равно будет лимитированный. И есть у меня подозрение, что для каких-нибудь больших спутников или тем более человеческих пилотируемых миссий этого будет недостаточно. Но тем не менее, вывод каких-нибудь небольших объектов, вроде коммуникационных спутников или же каких-нибудь там кубсатов, вполне можно реализовать вот таким способом, если компании удастся построить рабочую модель. Напомню, что тот самый SpaceShip2, о котором мы уже говорили, не так давно потерпел крушение. Один из пилотов погиб, один выжил, но компания также в дальнейшем планирует продолжать испытания, но тем не менее это говорит о том, что не все и здесь хорошо, и, к сожалению, космическая индустрия так или иначе связана с риском. Мы в последнее время насмотрелись на то, что может происходить вообще с кораблями и какие неудачи их могут постигать. От себя же пожелаю только успехов вообще всем компаниям, которые занимаются подобной деятельностью, поскольку исследование космоса – это такая важная часть. В конце концов, и чем успешнее будут они, тем больше будет о чем говорить в подкасте, так что есть у меня в этом и шкурный интерес. Следующая новость будет, конечно, немножко короче, но тоже про Илона Маска в той или иной степени. Он вместе с другими известными личностями из мира высоких технологий, такими как профессором Хокингом, Стивом Возняком и еще парой тысяч двигателей робототехники и физики и прочей науки, подписали призыв отказаться от роботов-убийц. То есть не использовать наработки робототехники с целью убивать людей. И, конечно же, в первую очередь они также протестуют против использования искусственного интеллекта, который будет деструктивно влиять на биомассу, населяющую планету. Как-то так. И это действительно, наверное, будет проблемой в ближайшее время. Не зря же фантасты писали всяких там терминаторов и прочих сценариев, когда у нас роботы атакуют людей, выходят из-под контроля. И уже сейчас мы на самом-то деле близки к этому порогу. Беспилотники регулярно ошибаются. И хотя это скорее списывание тактических решений на машинные ошибки, тем не менее, не факт, что в какой-нибудь момент какой-нибудь беспилотник не возьмет, не стартанет и не разнесет ракетой какое-нибудь мирное население. Так что я со своей скромной позиции, сидя перед микрофоном, поддержу данных светил, которые протестуют против подобного развития событий, и, наверное, они все-таки в чем-то правы, и не стоит двигать науку исключительно в военных целях, особенно когда она может легко выйти из-под контроля. Следующая статья, о которой я хотел бы поговорить, вышла на сайте space.com. Кстати, советую вам, если вы интересуетесь тематикой, посещать иногда этот сайт, там выходят крутые материалы. Но меня привлек заголовок: «Искривление пространства-времени проглотило пульсар». Согласитесь, звучит круто, и, конечно же, мне захотелось почитать. Дело, соответственно, там было вот в чем. Что такое пульсар? Если звезда достигает конца своего жизненного цикла, то когда у нее заканчивается топливо для того, чтобы производить термоядерный синтез внутри себя, соответственно, никакого давления наружу больше не происходит, никакой силы, распирающей звезду, противостоящей гравитационному схлопыванию, нет, И, соответственно, звезда начинает схлопываться, проходит куча процессов, и в один прекрасный момент она взрывается. В результате у нас разлетается в разные стороны куча материала, из которого состояла звезда, и энергии. Зачастую взрыв сверхновой может быть на несколько дней, а то и недель ярче, чем вся галактика, в которой это все происходит. При этом в результате может так сложиться, что получится у нас нейтронная звезда. А нейтронная звезда – это, наверное, самая близкая к черной дыре, что вообще можно себе представить. Это нейтроны, очень плотно упакованные в довольно компактной форме, то есть супер-супер плотный материал. В учебниках любят приводить пример, что там чайная ложка такого материала весит как гора Эверест. И в принципе, да, это вот показывает, насколько там вообще все гораздо более плотное. Но мы сейчас не про какие-нибудь сравнения, мы говорим о пульсаре. Что же такое пульсар в данном случае? Дело в том, что когда у нас получится нейтронная звезда, в ней магнитные поля гораздо сильнее, чем на Земле, что как бы неудивительно, наверное. И на магнитных полюсах, благодаря форме магнитного поля, происходят огромные выбросы таких джетов в разные стороны, две противоположные стороны. Соответственно, если данная звезда вращается, и то поворачивается к нам непосредственно с одним из своих полюсов, то отворачивается, то мы видим такие периодические повышения яркости. Да? То есть как будто бы маяк, да, маяк вращается, или сирена внутри там полицейской машины. Фонарик к нам то поворачивается, то отворачивается, то поворачивается, то отворачивается. Так как все это происходит периодично, мы видим то увеличение в яркости, то уменьшение в яркости. А, как правило, после взрыва сверхновой происходит огромный выброс энергии, выброс материала, и даже если у нас была бинарная система, то есть две звезды вращались друг вокруг друга, и одна из них взорвалась, то вторую звезду куда-нибудь относят далеко за счет всего того, что происходит. Но есть редкие случаи, когда пульсары, ну и, соответственно, нейтронные звезды, они же, просто еще раз давайте примем, пульсары — это нейтронные звезды, которые поворачиваются к нам так, чтобы мы видели их яркость. То есть, в принципе, любая нейтронная звезда может быть пульсаром, все зависит от ее ориентации в пространстве. И в данном случае ученые наблюдали за вот таким пульсаром, который находится в 25 тысячах световых лет от нас. И он является бинарной системой. То есть он вращается вокруг другой звезды, или другая звезда вращается вокруг него. Вообще бинарная система, в них барицентр или центр масс, то есть точка, вокруг которой они вращаются, находится где-то между звездами. А в отличие, например, от Солнечной системы, где барицентр всей Солнечной системы находится внутри Солнца. То есть если бы в нашей Солнечной системе был достаточно массивный объект, который бы был настолько тяжелым, что центр масс его и Солнце находился бы между, соответственно, вот этими двумя телами, то есть не внутри Солнца, а снаружи, то у нас бы тоже была бы бинарная система. И, как показывает наше наблюдение, большая часть вообще звезд, которых мы видим, являются бинарными системами. Ну так, возвращаемся же к нашей звезде, пульсару. Что произошло с ним? Благодаря наблюдениям, которые производились несколько лет, мы могли видеть, что вот эта вот ось, она постепенно отклоняется. То есть вот направление, да, куда эти джеты выбрасываются, оно чуть-чуть смещалось. Происходит это за счет прецессии. Прецессия — это такой процесс, когда у нас есть гироскоп, и если мы его отклоняем от его оси, то он начинает как бы вращаться вокруг какой-то другой оси. Ну, в общем, можете погуглить, это сложно словами объяснить. Я думаю, куча иллюстраций, гифок или видео, которые покажут, что такое прецессия. И вот примерно это же происходит с данным пульсаром. То есть его вот эта вот ось, вокруг которой он вращается, постепенно отклоняется. В свою очередь, это в очередной раз доказывает, что теория гравитации, теория о гравитации Эйнштейна, теория относительности является верной, поскольку вот если смоделировать все по тому, что Эйнштейн предполагал, все именно так и получается. То есть пространство-время искажается, и таким образом у нас получается вот все, что происходит. Отсюда вывод, можно лишний раз восхититься Эйнштейном, который при таком небольшом количестве наблюдений, которые были на время, когда он создавал свою теорию относительности, смог предсказать так много, и это до сих пор подтверждается. То есть в свое время он не мог видеть даже такие вещи, которые нам кажутся, в принципе, очевидными, вплоть до там, гравитационного линзирования или другого, он все это смог предсказать. В общем, вот такой крутой дядька был Эйнштейн, и вот такие странные вещи могут происходить с пульсарами. Ну и еще одна вещь, о которой я вам сегодня хотел бы рассказать, это гравитация. Раз уж мы начали говорить о гравитации в контексте теории относительности, поговорим о гравитации в немножко, так сказать, меньших масштабах. Я думаю, каждый из вас смотрел какой-нибудь фильм, или играл в игру, или, не знаю, читал книжку, где рассказывалось бы о космосе. И в большинстве этих фильмов, ну, давайте будем называть произведениями искусства, в большинстве этих произведений искусства есть такое понятие, как искусственная гравитация. То есть у нас есть какой-то корабль, как правило, он сделан в форме там, подводной лодки или еще чего-нибудь, то есть у нас есть какие-нибудь палубы, все по ним ходят, и как бы все хорошо, да. Взять тех же «Звездных войн» или Star Trek, или что там еще люди любят, какой-нибудь «Звездный десант», не знаю. В большинстве из них есть какой-то такой момент, когда у нас есть корабль, и все ходят по полу. В реальности же это не так. Если вы видели хоть одно видео с МКС, вы знаете, что там невесомость, там нету понятия «вверх» и «низ», там вода не течет никуда, вода собирается в такие пузырьки, которые летают вокруг. И вообще, так сказать, куча неудобств с этим связана. И отсюда возникает вопрос, можно ли эту проблему каким-то образом решить? Потому что, как правило, вот во всех этих фантастических фильмах гравитация либо не объясняется вообще, ну, я говорю о искусственной гравитации, гравитации на корабле, а либо объясняется вообще никак, либо там есть какой-нибудь генератор гравитации, который, не скажу, как работает, примерно так автор говорит нам, и честнее на самом-то деле вообще ничего не объяснять. Но способы решить эту проблему действительно есть, по крайней мере, из тех, что мы можем придумать сейчас при нашем нынешнем уровне знания физики и технологий, решение есть. Самое очевидное из них – это вращение корабля. Представьте себе, что вы находитесь на какой-нибудь карусели, и вы прекрасно знаете, что чем быстрее вращается карусель, тем больше вас пытается выкинуть наружу. И вот если мы возьмем вот такую карусель и начнем вращать ее в невесомости, то гравитации не будет, будет только вот та сила, которая выбрасывает нас наружу. Сила, собственно, называется центробежная. Собственно, вот примерно так мы можем сделать искусственную гравитацию. То есть, если у нас есть корабль, и он вращается с определенной скоростью, то мы таким образом можем симулировать гравитацию на корабле. Таким образом, пол у нас будет как бы по кругу. То есть, все будут ходить по кругу. Вычисляется все это по довольно простой формуле, в которой нужно взять угловую скорость, возвести в квадрат и умножить на радиус данного корабля. При этом маленьким кораблем мы обойтись не сможем. То есть даже несколько десятков метров будет недостаточно, поскольку будет возникать эффект Кориолиса, так называемый. На разных высотах при движении какого-нибудь тела на него будут действовать силы в разном направлении, и получится у нас, что там будет человек либо падать все время, либо вестибулярный аппарат будет обманываться, поскольку вот, например, вы встаете, вот вы сидели, вы встаете, и в разных, в зависимости от того, как вы вращаете головой, в разных ушах жидкость, которая, собственно, находится в вестибулярном аппарате, будет двигаться по-разному. И мозг не будет понимать, что происходит, поэтому, скорее всего, вас там стошнит, и будет это происходить с завидной регулярностью, и никто не хочет так жить, поэтому уж лучше в невесомости. Буквально сегодня я опубликовал большую статью у наших друзей на сайте meownouts.com, которые гордо величают себя катанавтами. Поэтому ссылочка есть в шоу-ноутах, и там я привожу уже непосредственные примеры из sci-fi, из научной фантастики, где это удовлетворительным способом вообще реализовано, где есть реальные цифры, которые бы реально могли работать. Поскольку в аудиорежиме это рассказать все довольно сложно, особенно когда я буду говорить о каких-нибудь цифрах, это на слух воспринимается плохо, поэтому советую вам пойдите в эту статью и там уже все почитайте. Мне кажется, я довольно подробно и наглядно там все разложил. Ну а на этой мажорной ноте я перехожу к ответам на вопросы, которые вы успели задать. Напоминаю вам, что если вы хотите задать вопрос, то сделать это нужно в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory или же непосредственно с меншеном аккаунта BeardTheory, а лучше сделать и то, и другое, чтобы вот вообще наверняка. Дима Яднак спрашивает, что дают нам открытие земель 2.0, назовем их так, есть ли у нас перспективы туда когда-нибудь переехать. Об этом я, собственно, говорил в прошлом подкасте. Это как бы вопрос вдогонку. А вопрос очень справедливый и хороший. То есть какой нам смысл вообще искать экзопланеты, если в ближайшее время мы туда не сможем переселиться? Кстати, совсем недавно мы вот нашли еще одну каменную, скажем так, твердую планету землеподобную, уже гораздо ближе, чем Кеплер-452b, но все равно, как вы понимаете, это туда лететь очень-очень долго, и вообще не факт, что там все так, как мы думаем. То есть там все в пределах погрешности. Если вы вдруг не слушали предыдущий выпуск, я там очень подробно рассказал, почему не стоит воспринимать открытие экзопланет как нечто «Вау, ребята, все очень круто, и все, завтра мы туда переселимся, и вообще там наверняка инопланетяне на нас смотрят». Что же нам дает открытие подобных экзопланет? В первую очередь мы понимаем, что такие миры, как наш, они существуют еще где-то. Впоследствии мы наверняка сможем отделять свет, который проходит от звезды, от света, который проходит через атмосферу, какими-нибудь умными алгоритмами уже анализировать непосредственно спектрально атмосферы этих планет. Поэтому мы сможем больше узнавать о звездах, о том, как формируются планетарные системы, и таким образом сможем лучше понимать и нашу Солнечную систему в частности. То есть основная польза от них примерно такая. Поехали дальше. Green Elf спрашивает, интересно, как же будет производиться терраформирование на Марсе, если там нет нормальной почвы. Я уже об этом, по-моему, когда-то рассказывал про терраформирование Марса. Там основная проблема не в почве, а почву-то можно химически каким-нибудь образом видоизменить. Основная проблема там в отсутствии атмосферы и магнитного поля. Причем одно является следствием другого. Если мы восстановим магнитное поле, то у нас будет больше шансов того, что если мы даже накачаем туда каким-то образом атмосферу или выделим ее химически, опять же, из внутри Марса, там какими-нибудь активируем вулканы, а именно вулканы являются часто движущей силой наполнения атмосферы какой-нибудь планеты. И тогда, если у нас будет магнитное поле, которое будет защищать нас от солнечного ветра, вернее, не нас, а Марс, и тогда вот будут частички солнечного ветра отклоняться, и атмосфера не будет выбиваться с поверхности Марса. Чтобы возобновить магнитное поле, скорее всего, нам придется заново расплавить ядро. Существует даже несколько теорий, как это можно сделать. Например, разместив огромные зеркала на орбите Марса, которые будут направлять больше солнечной энергии на планету, там какие-нибудь буры еще существуют, но начинать нужно будет с восстановления магнитного поля, а уже потом думать о почве. То есть сначала нужно будет восстановить магнитное поле, наполнять атмосферой, потом же что-нибудь там выращивать и так далее. Гринько Алексей спрашивает, в чем суть невозможного двигателя на электромагнитной тяге. Честно говоря, я еще не успел углубиться в эту тему. Это такой тренд в последнюю неделю. Невозможный двигатель, о котором мы говорили, по-моему, в выпуске про космические двигатели. Есть такая сейчас активно муссируется тема. И вроде бы доказали, что он имеет право на жизнь. Но я хотел бы взять немножко еще паузу, поресерчить. И, возможно, даже в следующем выпуске я уже подробно о нем расскажу. Что к чему, почему и зачем. На этом все. Честно говоря, я больше не вижу вопросов. Если вдруг ваш затерялся, то прошу прощения, задайте его еще раз, и в следующем выпуске я обязательно на него отвечу. Как обычно, хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на подкаст BRD Cars о машинках, который выходит по пятницам. У него есть отдельный фид, отдельный твиттер. Обязательно пройдите и посмотрите хотя бы на него. Он действительно очень интересный. Также слушайте наши основные выпуски, которые выходят в воскресенье в лайве и, как правило, в воскресенье понедельник в записи. Кроме этого, у нас есть спешалы, которые они регулярно выходят, и рубрика BRD Series, в которой Сережа Епихин непонятно, то ли говорит, то ли пока не говорит о сериалах. Ну, в общем, имейте в виду, что такая рубрика у нас тоже есть. Ну и, конечно же, проходите в Twitter BRD Series, в котором я публикую различные крутые штуки о науке, космосе, всем, собственно, о чем мы говорим в нашем подкасте, только не в один день в неделю, а на протяжении всей недели. Поэтому наверняка вам там будет интересно, пройдите, посмотрите. Мы скоро приближаемся к такой круглой цифре в 1000 подписчиков, и, может быть, что-нибудь интересное мы там либо разыграем, либо какой-нибудь интерактивчик устроим, в общем, придумаем. Главное, чтобы вы пошли, подписались и рассказали своим друзьям о том, какая крутая у нас рубрика и что нужно обязательно на нее подписаться. Кроме этого, настоятельно вам советую почитать мою статью на сайте катанавтов, meonauts.com, про искусственную гравитацию. Все это есть, как обычно, в шоу-ноутах, но если вдруг, не знаю, вы не любите шоу-ноуты, пройдите к ним на сайт и там просто посмотрите. Действительно, мне кажется, интересная статья. Помимо того, что как бы ее написал я, естественно, мне она кажется интересной. В общем, хотелось бы порекомендовать вам тоже ее посмотреть. Ну а на этом я заканчиваю наш 20-й такой мини-юбилейный выпуск. Еще раз спасибо вам, что вы остаетесь с нашим проектом, что вы помогаете ему развиваться. Оставляйте свой фидбэк, задавайте вопросы, высказывайте пожелания о том, как бы вы хотели изменить рубрику, что бы вы хотели увидеть нового. И мы обязательно все это учтем. Ну а я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.